подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это эксперт Украинского института будучини Игорь Тышкевич. Игорь, привітання!
Вітаю!
И керовник фонду допомоги белорусам «Байхелп» Алексей Лявончик. Алексей, привітання!
Добрый вечер!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это интервью дарацы офісу президента України Алексея Арастовича Еврорады. Это было недавно дадено интервью, великое интервью на годину, где Арастович казал амаль цалком про Украина-белорусские отношения. Але мы будем говорить, я думаю, больше широко все-таки про политику Украины, про политику Киева, а не только про меркование Арестовича, бо его прозвище Арестовича, не Зеленский, он как бы, не есть той, кто формулирует как бы, кончатковое решение Киева. Тем не менее, вот это интервью выкликало в Беларуси, сярод белорусов, скажем, великие дискуссии, спречки. И вот давайте пойдем по пунктам. Почнем с самого такого, как бы, ну, может, горячего пункта, який вот выкликал спречки. Арестович потлумачил, что на его погляд Зеленский не сустракается с Тихановской, тому что Александр Лукашенко может резко и нервово отреагировать на это персонально. А нам треба, как он резко и персонально реагировал в ситуации, когда российские войска выкористовывают белорусскую территорию для агрессии супер нас, задал риторичное питание Арестович. Игорь, ну вот господар Арестович поклопотился, как бы не нервовать Александра Лукашенко. Почему эта логика не уживается относно Путина? Ну, Путина, может, так само не треба нервовать. А там это не працует, а относно Лукашенко чему-то працует. Чому?
Ну, я б сформулировал эту крышку больше широко. Потому что агульный дискурс, ну, принамсі, насколько я веду, с одного боку, так, подчас початку войны было досить жорсткое ставлення, коли белорусские офіційні влади поспрували неким чином, скажем так, юлить и ухиляться от удела белорусских войск у наступе, то с пункту гляджання тактичных интересов, в принципе, войну. Это подчас войны. До войны питание субъектности. Умовно кажучи, я розумію і до війни, і зараз для офісу пані Тихановської критично важливо зробити селфі Зеленським. Тому що перемови, вони передбачають, ти нешто кладеш на стол, ніку пропонову. Отказ чуєш пропонову твоєго партнера. А з пункту гляджання пропонову для України, по великим рахунку, більш-менш адекватних, чим офіс Тихановська, там ці група Латушки, там ці група Ципкала можуть бути корисними, не прогучало. Отповедно, особливо подчас войны. У офиса Зеленского Министерства обороны ведут, что такое супротив. И они супротивляются с киберпартизанами. И они ведут несколько еще групп. И на этом фоне, ну, логичное питание хуй с Тихановской. Но в целом логичное. И, сходящий из этого, на во что робить встречу, а ничего на этот час не вырешая, ничего не значит, а некая может, ну, реально додасть неких фарбов у подеи на белорусском накирунку.
Алексей, а у меня до вас питание на код вот этого выказывания не столько на вот про относины с Тихановским, Зеленского, а относины до Лукашенко, что вот не треба его нервовать, не барани бог, и он резко отреагует. И на вот, дарыча, стилистика, когда вы звернули увагу Арестовича, и он несколько разов, Александр Егорович тое, Александр Егорович тое, но ему не пришло в голову сказать Владимир Владимирович тое. Ну, один раз так можно сказать с иронией, а в данном выпадку он раз пять сказал Александр Егорович, он ведь, он, сдается, ни разу не уже его прозвище, Лукашенко. Вот, как бы, про что это свечит и чему это так? Як вам бачиться?
Як я бачу, да. Ну, Арестович, конечно, окей, давайте скажем так. Я разумею все про агульнапалітычны інтарэс. Тое, што ёсць маральнасць, ёсць інтарэсы дзяржавы. Окей. Але вот, напрыклад, Ігар сказаў, чаму сустракацца з Ціхановскай, калі не зразумела, калі я правільна зразумеў, калі не зразумела, хто такая Ціхановская. Ну, усе еўрапейскія лідары сустрэліся з Ціхановскай, а вот Зеленскі адзін не сустрэўся, таму што яму не зразумела. То бок усё Еўропа зразумела, хто такая Ціхановская, а Зеленскі не барака, вот зусім абсалютна не втупляе, хто такая Ціхановская, найміце яму, калі ласка, некалькі десяткаў дарацца, як я патлумачыць, хто яму такая Ціхановская, разумееце? Ну гэта ўжо як бы смешна, ён павінен ведаць, хто такая Ціхановская. Мы дзелім з Украінай мяжу даўжынёй з 1000 кілометраў. Гэта вельмі вялікая мяжа. Вот я, дарэчы, учора даведаўся, што такой мяжы нават у Францыі няма ні зводнай абсалютна еўрапейскай краіны. У Францыі самая даўгая прабачная мяжа автоп з Бразіліі у заморскім дэпартаменце. Але Францыя ведае пра тую мяжу, а мы, Украіна, пра 1100 кілометраў на поўначы не ведае. І не думае, што там трэба нешта вывучаць, што вот над намі навісае такое вот. Ну, як бы я спісваю гэта на тое, што Украіна абсалютна, я пад Украінай маю на ўвазе менавіта палітычны клас, абсолютно не ведая, что отбывается в Беларуси. Яны не хотели этого ведать годами и протягивают не хотеть этого.
Алексей, а вот у меня такое практичное питание, ну, речище этого. Накольки я разумею, вот, из заявы Арестовича, из, до речи, из заявы Зеленского, вот я себе записал, 5-го косовика, он сказал, мы бачим, что Лукашенко нечто, некие кроки робил, как не уступить цалком войне. Іншими словами, Київ сходить з того, що певну автономію Лукашенка має. Від його рішенням нечто залежить. Менавіта тому, скажімо, той же Арестович і каже, ми не хочемо його роздражняти, як барані Бог не озлобився і не сказав, ні, от пошлю вось своє. Ось на ваш погляд, наскільки це якби адекватно, може навіть раціонально, от тут есть на вот питание рациональности. Может, Лукашенко просто марионетка, так сказать, как я не ведаю, как Пушилин. Ну, какая автономия у Пушилина? Ниякой. Может, и у Лукашенко и нема. И тому, что они перемаются-то? Что они так клопотятся, как не барани бог его не попал?
Ну, я разумею рациональный бог, как бы, не глядя на то, что мне не разумело, чему офіцыйный Киев не поклопотился получить, кто на версии над ними нависает, и так 20 год уже. Разумею, рациональный бок. Украине не треба, как у них летели ракеты. Это абсолютно цалком все для меня зрозумело. Ясно, что когда у тебя идет война, ты будешь размовлять навод с дьяволом, тебе сказать, что дьявол это не дьявол. Вот, глядите, у него там шерстка котиная почала отрастать, и он на кошку переутворяется, может быть, и будет таким самым ласковым и пешчетным, и так далее. Это я все разумею. Я прорил политик, так само все чудовно разумею.
А может, это не реал-политика?
Але не политика. Треба тады упихваць нам про моральность. Не треба Польше казаць про моральность. Не треба Болгарии казаць про моральность. Моральность немецчине, спыните поставки газа. Ну, калі у вас моральность, то той бок работает.
Давайте про газ позднее. Я вот все-таки вам задал питание. Вот яны сыходят, видать, с того, что нечто на себе залежит.
Юры, моя теория у тым, што ўсё-ткі Лукашэнка, Пуцін Лукашэнку гэтую вайнушку прадаў як кароткую папетаносную. Типа, украінская армія здасца за два дні, і ты на сваім шпіцы з канём в руках пройдзешся там парадам па Хрещатыку. Да, як вядома, Лукашэнка ў прыгрышнай авантуры не ўпісваецца. Абсалютна, нікогда. І вось калі ён зразумеў, што Пуцін яго прабачыць капітальна, то ён пачаў шукаць магчымасць выкруціцца. І, канешне, Лукашэнка мае аўтаномію. Лукашэнка не марыянетка Пуціна, як шмат хто лічыць. Ён захоўвае кантроль над генштабам, ён захоўвае кантроль над сілавікамі. То бок гэта быў такі трэйд-оф. Дай мне сваю зямлю, каб хуценька размазаць Украіну, а мы потым табе аддзячым. А як Лука паглядзеў на гэта, ён падумаў, не, я паведзэнне, ідзіце адсюда. Я не хачу гэта ўмазвацца. І Пуцін, понятна, ну, як бы расійскія войскі адтуль выйшлі. Понятна, украінцы ім далі па зубах. Российские там, яны вырашили, что им треба концентрироваться на усходе, пилить за усходы, яны вывели из Беларуси. Я не веду, какая роль выводу конкретно незалежности Лукашенко от Путина в выводе войск России из территории Беларуси. Але по факте, я думаю, тут хуже изыграла
роль. А у тем, что белорусские войски не пошли в Украину, роль Лукашенко есть?
Я думаю, что тут есть роль больше нежадания воевать. У мяне няма, канешне, поўнай карцінкі, ні ў каго няма поўнай карцінкі, абсалютна, але тыя сігналы, якія прыходзяць нам, тыя сігналы, которые прыходзяць у Байсол, я падазраю, у іншыя арганізацыі, якія, ну, маюць нейкі, так сказаць, уплыў на нейкае меркаванне, яны кажуць, што ніхто абсалютна не хоча ваяваць. Ідэю імперскасці нельга прадаць беларусу. Абсолютно. То бок сказаць, вот нас, як я пісаў уже ў Фейсбуку, у адрозненні ад сербаў, якія лічылі, што разам у іх ёсць пагаворка, што разам з Расіяй нас 150 мільёнаў, ці 140 ад таго, як яны сайку хуткасцю ў Расіі.
А без паў каміёна, то есть пол грузавіка.
У нас пол кабана. Нет, я все-таки лишу.
Алексей, давайте мы дадим слово Игорю. Игорь, а вот как вы лечите? Ну, бачите, коли и Алексей признает все-таки певную субъектность Лукашенко, як нияк, то вот то, что белорусские войски не пошли в наступ на Украину, это дякую Лукашенко, грубо кажучи.
Ну,
Александру Григорьевичу. Кажучи словами арестуют.
Ну, скажем так, тут пытанне, што было раней, яйка ці курыца. Таму што Лукашэнка, ён натуральна гандляваўся з Пуціным на тое, каб не ўдзельнічаць. Таму што для Пуціна быў патрэбен на пэўным этапе ўвод беларускіх войскаў. Але пытанне, што Лукашэнка клаў на карту. З аднаго боку, на маю думку, тут ёсць вельмі цікавая рэч. Гэта розная, скажем так, мадальнасць санкцыйнага ціску, што Лукашэнка спрабуе яшчэ зарабіць, скажем так, на такой наноў кантрабанднай каліткі. Вось. А другая рэч, гэта сапраўды настрой беларусаў, нежаданне ваяваць. І тут пытанне, што першасна, ці то настрой беларусаў, ці то, скажем так, словы Лукашэнкі, які ён казаў Пуціну. Але па факту мы маем тое, што мы маем. Гэта азначае, што станам на сёння беларускія войскі ў Украіну не выйшлі. Тут Алексей сказаў пра каштоўнасці і так далі, ну і рэаль палітык. Я хачу нагадаць, што для Украіны ёсць некалькі чырвоных ліній. Гэта адна з прычынаў, чаму у той жа самы Ціхановскай ёсць праблемы на украінскім накірунку. Па каштоўнасці Украіна адной з першых у свеце перастала назваць Лукашэнка прэзідэнтам. Украіна адной з першых у свеце пачала закрываць, скажам так, альбо рабіць, ісці шляхом персанальных санкцій, пры гэтым цудоўна разумеючы, што эканамічныя абмежаванні, яны штурхаюць Беларусь у бок Расійскай Федэрацыі. Так вывучэнне Беларусі в Украіне не было. Гэта я сведчу. Пры гэтым зараз ёсць каласальны інтарэс. Але ёсць і іншая справа. Калі ты вымагаеш, каб да цябе ставіліся з пункту гледжання каштоўнасці высокіх ідэалаў, то паглядзі, што ты рабіў сам. Для Украины червоная линия, Крым-Донбасс. Вот у меня вельми простое пытание, что можно справдить, поглядевши интервью. Про сколько месяцев после первого пытания Тихановская вытеснила себе отказ Чикры? То же самое остальные лидеры новой оппозиции. Натурально, что для Украины, которая не зараз вступила в войну, которая находится в стане войны с Россией с 2014 года де-факто, гэта пытанне, яны з'яўляюцца багато чым вызначальнымі. І гэта пытанне, якраз такі да вайны, менавіта гэтае пытанне, гэта стала адной з прычынаў, чаму не было такой сустрэчы. Раз. А другая частка, пасля змены баланса сілы ў Беларусі, і зноў такі пытанне суб'ектнасці, пытанне, што ты кладзеш на стол. І яшчэ раз прыводжу прыклад той самы кіберпартызану супраціва іншых. Тых, каму ёсць што пакласці на стол, што прапанаваць, з імі размаўляюць.
А вы не лічыце,
хто хоча зрабіць селфі, ім кажуць, хлопчыкі, дзяўчаткі, вы прыгожыя, але пастойце ў чэрзе. Пасля перамогі будзе этап селфі. Магчыма.
Ігар, а вы не лічыце, што тыя ж партызаны, ну, яны прызнаюць лідарства Ціхановскай, а магчыма, у пэўным сэнсі падпарадкоўваюцца ёй. Ну, я разумею, што можа быць такая умоўна,
Да-да. Наколькі я ведаю, з тымі, хто працуе з тымі ж самымі партызанамі, ёсць кантакт у адпаведных, скажам так, ну, прынамсі, палітычных структур. Болі казаць не магу. І гэтыя людзі, гэта не Светлана Ціхановская. Гэта тое, што я ведаю. Магчыма, у мяне хібная інфармацыя.
Алексей, а зараз вот да той тэмы, якую вы ўже закранулі, знялі, вот вы і ў сябе ў Фейсбуку яе, это словы Арестовича про тое, что ну, у нас же есть экономичный интерес. Он нам сказал, у нас же есть и гандаль, у нас есть экономичные сувязи и зараз. То есть это значит, ракеты летят из Беларуси, размяжу войски, ну, при нам все хотели, так сказать, десантники, и шли на Киев, а так можно зрозуметь, что параллельно, значит, шел какой-то гандель, там, нафтопродукты, что. Ну, вот вы у себя в Фейсбуку обурились, а что вас обурило?
Да, Тихановская вельми долго вытискалась с Сергей Крым, признаю. Але Украина вельми долго гандлявала битумом у обыход санкций Литвы. Так что, пробачьте, тут...
Хвилинку, санкции Литвы. Санкции Литовской Республики и Украины. Это все-таки две разные державы. И проведу про еще приклад. Зайдите, хвилинку. Зайдите, коли ласка, на сайт Litgrid.eu. Это сайт литовского регулятора электросеток. Угу. Вот можете сделать это зараз. На заголовной сторонце стоит картинка, что с Беларуси перетоки ноль. Зайдите, коли ласка, во вкладочку «Дашборд» и поглядите «Transborder Flows». Литовская Республика, перетоки у литовскую энергосистему не спынялись ни на секунду за опошние два ходы. И это прирыдворится, что мы не будем куплять белорусскую энергию.
Правильно. Вы кажете про энергию. И, конечно, это ж нагода для Украины, коли Литва забаранила транспорт калия у Клайпеду, это нагода для Украины сказать, а давайте мы будем гнать это про Одессу. То есть, ну, я маю на увазе не то, что там кто-то белый, кто-то черный. То бок ставить Беларусь у вину, например, той самой Тихановской, ставить у вину, что она не признала Крым, у меня так само, да, есть капитальное питание, чему это не было сказано одразу, у меня есть капитальное питание, что это были за заляцание до господара Путина, всю дорогу, пока господар Путин не показал себе well, как господар Путин, да? Але так само сказать, что Украина поступала морально по всех керунках, коли Литва перестала, я не кажу про рынок электроэнергии, але с іншого боку, хорошо, вы, мне кажется, зараз про рынок электроэнергии, Литва николи не спиняла, файн, хорошо. Скажите, Украина спиняла транспорт нафты и газу по своих нафтопроводах?
Не.
С Россией не спиняла? Правильно. Скажите, коли спинила Литва транзит калия, и коли приватные литовские компании так само отмовились транзитовать белкалий, что Украина сказала, мы принципово не будем? Не, Украина сказала, мы вот теоретично можем лезть про нашу территорию.
Это было теперь давайте а теперь давайте так, первое. Дамовы на транспортаванне газу. Апроч транзіцёрак, калі вы ведаеце гісторыю з украінскай ГТС і гісторыю з перамовам пра гарантыі, у тым ліку паставак газа на тэрыторыю Украіны, то большасць гэтых дамоў, яна ўключае не два бакі, хоць плаціць рэальна «Газпром», яна ўключае тры бакі, дзе ёсць пакупнік.
Окей.
Вот, пакупнік – это дзяржава Еўрапейскага Саюза. Гэта канкрэтна. На той момент была Польша, Німеччына, Аўстрія і так далі. Это одна из причин. Хотя, теоретично, я признаю, что при жадании Украина могла натиснуть. Чему не натиснула, это пытание.
Можно я вам
пытание наступное. Хвилиночку. По транзиту и так далее. На самом початку я сказал, что подход Украины с пункта влежения тиску на белорусские улады был вельми прост. С одного боку, так, свои интересы. А с другого боку, это пытание, что санкционный тиск не может штурхать Беларусь в обдымке России. Калийные санкции, я наверное, просто это робили. Это было в интересах Уралхима. Станом и отповедно для Украины, и это охучивалось еще в 2015-2016 годе, зачепить Беларусь на залежность от транзитного плеча, от логистичного плеча, то, что зараз робить Российская Федерация, это было одним, ну, коли не с интересом на белорусском накрынку, то одним с приоритетом. Миновито тому распространили...
Падар Тышкевич, мы не кажем про то, что было до початка войны. Мы кажем про то, как Украина продает это зараз. И то, что отбывалось непосредственно перед початком войны. То, что было в 16-17 годе...
Я нет, помню, так, хвилинку, так, а я про то же самое кажу, что непосредственно зараз. Коли говорится про транзит калия, про свою территорию, то еще раз, это развитие того же самого логистичного плеча и спроба зачепить Лукашенко за эту логистику. Да, скажем так, забеспечивающий себе полный премиальный становище. Так.
Окей. Хорошо.
Алексей.
Пытание. Секундочку, можно я...
Да, скажу? Да, да.
Вы кажете, контракт был трехбоковый. То бок ее держава Европейского Союза. Так вот, коли Украина тиснет на державу Европейского Союза, как ты ее забронили, ты ее забронили, присутность белорусских и российских перевозников на ее территории, то там так само, пробачьте, брали удел не некие неведомые мифичные люди у этих стосунков гандлевых. Там брали удел фирмы Европейского Союза, на яких припало вельми великий удар за то, что в некий момент перевозки, принамсі часово, перервались. И тут Украина казала про моральность. Шмат казала про моральность. Не гандлюйте с людоедом. Не дозволяйте им туды завозить. Я кажу, господарство, коли вы хочете робить реал-политик, все, что вы кажете, это нормально. Это реал-политик. Але, коли ласка, не гандлюйте тады этой моральностью на Европу. Тады Нямеччына, якая доўга адмаўлялася толкаць танкі на Украіну. Тады Аўстрыя, якая адмаўлялася ад расійскага, не адмаўлялася ад расійскага газа. Яны ўсе абсалютна таксама дзейнічалі ў сваіх інтарэсах, кіруючыся сваёй рэалпалітыкай. Але чамусьці вы толкалі на той бок маральнасць, але для нас вы патрабавалі вы думалі толькі пра свае ўласныя інтарэсы. Таму, калі ласка, давайце мы не будзем казаць пра тое, што Украіна мае рацыю, зыходзячы з сваіх інтарэсаў. Канешне, кожная краіна мае рацыю, зыходзячы з сваіх інтарэсаў. Але тады, калі ласка, не толкайце маральнасць у бок Беларусі. Не кажыце, што Нямеччына маральная, таму што яна падтрымлівае стасункі далей з Расіяй. Не трэба гэта рабіць. Ладна. Вось Балгарія, прабачце, апошняя. Балгарії Газпром не поставляє більш газу, а у Болгарії у енергетичному пирогу російська енергія складає 95%. Але чомусь Болгарія сказала, йдіть в пень. Ми більше не будемо, у нас тут з Азербайджаном хутка лінія скінчиться, у нас тут з Туреччиною є нейка, у нас є загружене сховище, то бок
нормально. Ви крышку не тумаєте інформацію. Росія пропонувала Болгарії платити рублями. Болгария не супроть куплять российский газ, Болгария
не отмовились рублями. Или они отмовились оплатить рублями, что фактично означало отмову от газа. Давайте не будем гуляться терминологией.
Игорь, ну я бы сказал, что размова не в конкретном примере. Насколько я разумел аргумент Алексея, он полагает им, что его тезка Арестович, и он весь час подкреслил, мы сходим национальных интересов Украины, больше для нас слова ничего нет. Насколько я разумел думку вот Алексея Леонтьева, что как бы Захар, коли вводит многие санкции, обмежевательные меры, допомагая Украине, часом на шкоду себе, своей экономике, там, своим каким-то... И он это робит так само, выключно он заходит из национальных интересов своих, тени. Вот это пытание. Вот я бы его так сформулировал, ветливо. Может быть, не так резко я полицей.
Ну, давайте так. Дякувать Богу, по санкциям свой час доследовали историю, ну, правда, все американские и европейские, можно у нас на сайте поглядеть доклад по санкциям против России. Есть такая речь, как каштовность на народ. Так. Есть такая речь, как, например, европейские механизмы введения санкций, это консенсус. Альбо компромисс, можно по-разному сказать. Где есть, с одного боку, необходимость реагировать политично, потому что для Западной Европы, для Европейского Союза, в первую очередь, каштовностная база под политической и экономической отбудовой, она крайне важна. Потому что, когда ты отмовляешься от каштовностной базы, когда декларируется как основа державности, ты руйнуешь свою политическую систему. Знову-таки, тут что, питание, что стоит на первом месте, яйка или курица, что возникло ранее, але это все тесно повязано. И с пункту гречения умона каштовностной базы так реагировать на то, что бывает, когда самых твоих межев, принамсі Европейский Союз может. Когда брать, например, санкции Злучных Штатов Америки, там вельми цікаве. Там есть, скажем так, сами санкции и есть такая штука, как General License. Это документ, который робить выключение, если хочется американские интересы. Есть санкционные пакеты Держдепа, которые доступны на сайте ОФАК. Есть иные пакеты, это санкции, доклад гандлёвого обмежевания, гандлёвый контроль Министерства гандлю. И это разные вещи, когда брать, например, американские пакеты, там вельми цікава, вельми яскрава бачна, как некоторые галины просто обранные галины у экономики той или иной державы просто обкладаются. Для того, как зменшить, вот им лику, уплыв этой державы, або, ці конкуренцию, ці политичный уплыв, ці войсковый уплыв. Ці інформаційний вплив, до речі, і тут знову таке питання, чи це удар по коштовностях, чи це реаль політика. Наприклад, типовий ще приклад, це санкції супроти російської космічної галіни, які почали, і ракетної галіни, які почалися вводитися ще задовго до України на межі 2010 року. І вони були зв'язані з корейськими пакетами, з кубинськими пакетами, з іранським пакетом, там 78 пакетів. І більша частка з обмежування проходила якраз не про ЗУФАК, а про обмежування Міністерства гандлю. Тому так, есть натурально, умовно кажучи, каштовностная вещь. Есть политический интерес. Потому что резкая позиция Литовской Республики, ну давайте говорить открыто, Литовская Республика, она де-факто является одним из драйверов, скажем так, обмеркования и формования политики на белорусском накерунку у Европейском Союзе. Одним из наиболее активных акторов. И, отповедно, натурально, что она различивая у будущем при умове измены в Беларуси отрымать, ну, певные свои бонусы. И это нормальная ситуация для каждой страны, когда ты працуешь с политическими элитами соседней страны. Титуэн иммиграционный, титуэн внутри, это нормально.
Но, может быть, в данном выпадку, вот вы сказали, что, вот, я так разумею, ретранслюючи украинскую позицию официальную, что экономические санкции штурхают Беларусь у руки России. Но я так разумею, что евросвязь исходит из того, что это не так.
Ну, вот, я прошу пробачения. Станом на сегодня, коли пошли санкционный тиск после войны, так, это уже не так. Коли глядеть первые пакеты, снова-таки, ну, был у меня час натхнения, крышку подоследовал, то, коли брать первые два пакета европейских санкций, за кожным, я еще раз, за кожным предприемством белорусским, которое потрапляло под санкции, был российский интерес. За кожным. Это то, что было до середины 21-го года. До кейса с Ryanair. Вельми простый приклад. Обмежевание, допустим, военки, але никто не думал, чему под санкции первый пакет не потраплял департамент выполнения покарания. Які працуе в режиме интернет-крама, які про посереднику свою продукцию, там, по древопрацовце, продает на европейском рынку. Хотя это поднималось не раз. Мне уже было смешно, на Фейсбуку открыто писал, что после пятого пакета, что шустых это не уводит. Отказ называется лоббизм. Так же самое, как некоторые белорусские предприятия. Просто коли дается на початку великий спис, европейские, коли у Штатах идут с пункта ближнего интереса своей Украины, в Европейском Союзе крышку поменьше. Это компромисс. И Рашавское предприятие есть свои лоббисты.
Игорь, я разумею все ваши детали. Вы меня весь час у них топите. Я вам задаю великую картинку. Вся украинская политика, публичное выказывание, потребования, нацеленные на Европу, нацеленные на, не знаю, активисты у Европы, у Штатах, мая корнерстоуном слово «моральность». Коли блоковали переезды у кукурыках для транспорта российско-белорусского, там было моральность, неморального гандлевать. Коли Украина закликала Литву и Польшу закрыть цалком межи, что так само полный тупизм, я лечу, это гучало так. Я разумею, что что технично это гучало закрытие для перевозок. Але гучало это, по версии, как у нас тут загравало все, закрытие для всех, хай они там у себя варятся. Гучало слово моральность, не гандлюйте с людоедом. Так вот моя великая картинка. Вы заходите в технические детали. Это абсолютно правильно. А я заходжу на великую картинку. Великая картинка в том, что Украина вымогает у всех моральность. Не треба вымогать тогда моральность. Вымогайте реал-политик. Хай каждый день еще заходит из своих интересов. И тогда пану Арестовичу в этом контексте треба просто заткнуться. Тому что, пробачьте, ты не можешь думать про свои интересы, при этом от Немеччины вымогать, давайте вы будете сидеть без светла. Фактично гучали колись такие слова. А коли вы не сидите, то вы безморальный монстр. Великая картинка. Моральность вот у меня. Моральность versus своих интересов. Я разумею обе две позиции. Але коли ты выступаешь за моральность, ты не делаешь это. Коли ты выступаешь за реал-политик, ты не рассказываешь, какие белорусские партизаны молодцы и как они, оказывается, добро стримливали эшелоны, которые шли на Беларусь. Вот это меня бесит. Остальное меня не бесит. Техничные боки, я чудовно ведаю, как робится policy-мейкинг в Европейском Союзе. Я чудовно ведаю, как долго максимально откладывается блокирование неких стратегичных отраслей. Я чудовно ведаю, сколько Европа забашляла Путину за энергию с момента початку кризиса. Это я все ведаю. Але у меня питание не до Европейского Союза. Они не казали про моральность настолько шмат, как казал официальный Киев. А чомусь в большинстве до Беларуси моральности никакой нема. Вот у меня питание про великую картину, а не про техничные детали.
Игорь.
Так, ну давайте так. Питание такое. Скорее, ставление до Беларуси. Первое. Моральность и неморальность. Станом на сегодня. После первого хайпа у прессе, реально началось разделение белорусов и Лукашенко. И с каждым днем у публичной плоскости это есть. Моральность и неморальность. Коли казать по моральности и неморальности, то у темлику сирот керовництва политичного Украины это разделение уже присутнейшее. Есть разница между Лукашенко и, скажем так, и белорусами, и разное ставление. Коли казать про интересы, те не интересы, с пункту ближнего апеллирования до моральности. Апеллирование до моральности, как ставление до интересов народу. Интересов нации, интересов человека. Коли казать на белорусском накерунку, я еще раз, демонстрация политичного ставления, коли казать про моральность, Она была не признание Лукашенко президентом. Обмежевание политических контактов, доклад спынений их. А отмена того самого форума регионов, который для Украины каштовал достаточно богато. Але пытание, что когда мы говорим про санкционные пакеты и тиск, вот тут и знотаки. Алексей слушно сказал, что судовно ведает policy making в Европейском Союзе. Так, на каждый пакет есть свои интересы. Але, хвилинку, Украина так само есть свои интересы. Еще раз, Литовская Республика, Вильня, это не Киев. Это
моральность, господи, я вам это спробую довести. А Украина пихает моральность во все дырки. Когда я перечитал Паншенку, пробачьте, это эмоционально, я уже просто не могу устремливаться. Я бачу Наталью Паншенку, якая робила кампанию по блокованию транспорту про украинское, про польско-белорусское межу, там моральности вот так. А когда уточнение до белорусов, моральности нема. Есть интересы. Да ё-моё, ну кольки можно?
Хвилинку, чому, от чому дачыні для беларуса маральнасці нема? Таму што Зеленскі не сустрэся з Ціхановскай, так ён і не сустрэнецца, пакуль Ціхановская не прапануе штосьці канкрэтнае.
Ігар, да, дачыні для беларуса маральнасці нема, таму што, цытую Арестовіча, у нас ёсць інтарэсы, мы хочам закупаць там у Лукашэнкі его трусы, его нафту, яго там
ёсць... Хвилинку, а так у Украіны ёсць інтарэсы, так же сама і у іншых ёсць інтарэсы.
Таму, што... І у Беларусі ёсць інтарэсы, прабачте, і у Евросоюза, Евросоюзу нафіг не патрэбна было спыняць. Спынять полночный поток Немеччине. Евросоюзу не треба платить за газ у 10 разов, чем было до войны. Евросоюзу это нахер не треба, разумеете? А чому ж усе ад яго патрабуете, коли некая краина каже, ведаете, давайте неяк марудней злазить из российского вуголя, Немеччина так казала. Усе такие, фу, это ж не морально.
Слухайте, а вот як добро, что вы зачепили полночный поток 2. А теперь давайте снова-таки про моральность и реальность.
На питание вот этой вот моральности. Скажите, Европейскому Союзу, да или нет? Европейскому Союзу треба платить за энергию 5, 10, 20 раз больше, чем...
Хвилиночку.
Вот скажите мне, да или нет? Я задоволюсь и заткнусь одразу.
Окей. Первое питание. Высокие кошты, и они невыгодны никому.
Скажите, да или нет? Есть такое, ведаете, так альбо нет, это называется...
Еще раз, высокие кошты невыгодны никому. Раз.
Вы обмовляетесь сказать так тене. Окей, я затыкаюсь.
Теперь, вот добро, что вы закранули полночный поток. Полночный поток, это за одного боку, это проект не меньше, яка затекалена у низких коштах. Вот тут категорично не треба платить высокие кошты. И треба иметь конкурентную перевагу перед иншими партнерами. Тем более, что Россия тягнет еще одну нитку, которая называется турецкий блокитный поток, про Туреччину. И как все было нормально, то на территории Австрии эти две нитки, они случились в этом году. С другого боку, есть интересы Злученных Штатов Америки, которые сказали про моральность. Злученные Штаты Америки затекальны в выводе своего ватка газа на европейский рынок. Есть интересы Литовской Республики и Польши, которые побудовали СПГ-терминал, которые они поставили. Питание зваткованого газа со Злученных Штатов Америки, что его на транспортирование экономично обґрунтовано при коштах вышедших за 200 долларов. На уходе. Это без податка, без всего. Это означает, что для споживца это 10-350. Коли менее, это невыгодно. И вот тут питание снова-таки с конкуренцией между разными державами, морально или не морально. Це все ж таки гэта каштоўнасць. Ёсць пытанне ціску на Украіну. Хвілінку, даслухайце, калі ласка. Ёсць пытанне ціску на Украіну, таму што па дамовах, ну, папярэдніх, пасля перамовы Пуціна і Байдена, пры размовах пра маральнасць, пра гэтак далей, де-факта пытанне паўночнага патоку было вырашана. Таму што ўнясенне законапраекта Злучаных Штатах Амерыкі в Кангрэс, які загадзя быў бы правальны па санкцыях супраць паўночнага патоку, іначе анекдоты не назавеш. При этом был тиск шалёны на ту же самую Украину. Потому что Украина подымала питание не из-за того, что это, скажем так, плюс и минус. Украина подымала питание, что, окей, формуется такое кольцо, и это будет небеспечно с пункта зрения политичного. Потому что экономично, что это может быть выгодно, да, окей. Але политично это небеспечно. Позиция Немеччины была гарантовать полный минимум транзиту през Украину и далее користать украинским подземными сховищами. При этом качающие, скажем так, той же самый газ про полночный поток. Теперь узгадаем, что было перед самой войной. Вот эту чернушную дипломату Макрона, Меркель и всех инших. То бишь, основной посыл до украинских политичных уладов был наступный. Путин погрожает войну. Давайте-ка вы заходе ходите на полные компромиссы перед Российской Федерацией, а мы после скажем, что это сделали вы. А мы будем стоять на обороне каштовности.
Игорь, ну а вот...
Хвилиночку, я скончу. Питання українського боку, отказ українського боку, що отказ буде достатково, скажімо так, цікавий, вельми просто. Окей, воювати, так воювати. От питання тут, і знову-таки, де тут моральність, а де тут реальполітик. Тому при нагоді, коли зручно, любая держава буде казати про високі каштовності. При обороні власних інтересів любая держава побач з високими каштовностями поставить власний інтерес. Правильно. Незалежно від того, це Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки чи Україна.
Каже, що нам не щось вигодно, тому що в Україні це вигодно чи наоборот. І коли вона каже, що ми не хочемо робити нещо, що хочеться Україні, моляться двугольно, наприклад, то тоді Україна повинна пригадати, що вона ставиться ровно гэдак сама до Білорусі. І повинна заткнутися, коли потребує від Німеччини неяких заступок, які зроблять воду у бойлерах на 3 градуси меншим гэтай зимою. І повинна у такому випадку пам'ятати, що гэта інтерес Німеччини. А чому не? Чому ми продаємо мораль? Я вам задав вельми докладне одно питання. Я чудово ведаю, що можна гэта мешати. Але чомусь Україна для Європи завжди каже, гэта неморально протягувати сидіти на вуглі, гэта неморально протягувати сидіти на нафті, гэта неморально протягувати, щоб білоруські перевозники їздили у Польщу, гэта неморально то, гэта неморально все. Окей, Німеччина може відказати гэта так само. Я задам вам питання, де ось гэта ось межа? У мене конкретна межа, що нехто хоче і рибу з'їсти, і косткой не подавиться. І мене гэта абурає. А тое, што да кожнай санкцыі ёсць куча выняткаў, а тое, што дыпламатыя Макрона таксама мела пэўнае пытанне, я гэта ўсё цудоўна ведаю.
Ну, вось
але мае канкрэтнае пытанне было, калі вы кажаце, што ў нас ёсць эканамічныя інтарэсы, калі ласка запомніце, у Нямецчыны, Польшчы, в Угорщыны і в астатніх, в Угорщыны асабліва, якая з Пуціным заляцаецца да гэта. Так само есть экономично.
Слухайте, вот не поверите, але накольки я разумею, ну, по профилю своей працы, разумение, что есть что свои уластные интересы у каждой державы, я могу сам бы есть.
У вас, ну, видовочно не у Арестовича, и видовочно не у активистов, которые кажут, что Немеччина...
И прошу пробачения, а активисты и политичное керовництво, давайте не блытать. Вот давайте все таки разделять. То есть, с одного боку вы кажете, давайте разделять понятия, с другого боку вы все смешиваете в кучу.
Не, я не знаю. Я задам вам конкретное питание. Где моральность? Вы лишите это нормальным, коли белорусам продают реал-политик, а в Европе потребуют моральность?
Я еще раз.
Я вам задал питание.
Чему белорусам только продают реал-политик? На хрен? Чему?
Чому? Тому що Арестович, господар Арестович, відомо, транслює певну думку певних політичних колов, що не треба...
Хвилинку, за того, що Україна буде, скажімо так, закупати ту чи іншу продукцію на перший час поствоїни у Білорусі?
Да, окей. Тому що Україна наполягає, що нельга закупати, каб Європа не може нічого закупати у Білорусі, але Україна чомусь лічить, що можна закупати у Білорусі.
Хвилиночку,
так само питання?
Питання... Давайте так, давайте, ось коли мы уже идем у детали.
Мы не идем у детали, я задаю вам...
Ну так, Хвилинку, ваше слово, не треба ничего куплять у Беларуси, Украина будет. Сори, Олег, это манипуляция, это брехня.
Это не манипуляция.
Потому что, коли Украина кажет, что не треба куплять позицию А1, 2, 3, 4, не треба продавать электронику, скажем так, складники для войсковой техники, что все еще, это не все. Это не все. И не треба казать, что не купляйте все, а мы будем куплять все.
А скажите, а что тогда было блокование, заклики до полного блокования белорусской и российской межи? Это фактично было ничего не куплять. Европа закроет цалком межу, дякую Богу, что это не прошло. Але мы будем гандлевать. Вот для меня это хучит так.
Алексей.
Я кажу зараз, як гэта успрымаецца ў атачэнні...
Не, так окей, калі гэта успрымаецца, гэта вашы праблемы.
Дапамога, гэта не мае праблемы. Я прадстаўляю фонд, які дапамог больш на 20 тысячам людзей. Я цудоўна ведаю, якія там настроі. І калі украінская палітыка расказвае, што можна гандляваць з Лукашэнкам, паверце, украінская палітыка закапвае сябе сярод гэтых людзей вельмі глыбока.
Ну, окей, калі ўжо пашло, скажам так, пашла, скажам, у такім накірунку, першы. На конт гандлявати, не гандлявати. Давайте по пунктам. І знову таки, я розумію, ви вельми не любите деталі, перше.
Я вельми
люблю... Деталі блокування.
На питання, вельми стане на його відказати, на одно питання. Так чи ні? Є вельми короткі відкази. Так і відказ ні.
Хвилинку. Перше, по деталях. Блокування. Блокування на час війни. Є війна, є блокування. Нема війни, поглядьмо. Логічно. Станом на сьогодні межі Білорусі і України зачинені. Логічно. Тому казати, що от за одним я гандлююся, з другим мені, сорі. Що дотично гандлю після війни і гандлюваних відносин? Є певна товарна група, які Україні потрібні для відновлення економіки. І частку з цих товарних груп може поставити Білорусь.
Окей. Я вас перепиню. Але Арестович сказав, я з його слова зрозумів, що гандель іде зараз.
За гандель іде зараз, коли ми глядимо, наприклад, питання по авіаційним паліві, є знову-таки обиход санкцій, є компанія азербайджанська «Сакар», яка в Росії проганяє авіаційне паліво марки РТ Новополоцького заводу. Принамсі до війни воно поступало на український ринок. Це той паліво, з якою у баках, ще раз, авіаційне паліво, цивільна авіація не літає зараз. Це той паліво, яке зараз у баках українських знищальників, і це ті поставки, дякуючи яким я спокійно сиджу у Києві, і дякуючи яким я, скажімо так, здолю вернутися в свою хату в Борзель, коли там дадуть світло і газ. І коли це продає азербайджанський «Сакар», але азербайджанський «Сакар», коли це купляє на території Білорусі, то даруйте, коли ласка, з моєго пункту гляження, мені абсолютно чхать. Тому що я веду, що у мене в хаті були, скажімо так, орки, які ледве не застрелили мене особисто, і застрелили 4 моїх сусідів. І коли дякуючи гэтым поставкам, гэты орки зараз, скажімо так, на тим світі, гэта класно. От не повірте, гэта вельми класно.
Господарство, у нас отрималася доволі гаряча дискусія. Я думаю, що...
Вельми класно. Я би тільки хотів, Ігор, каб гэта отрималася один стандарт у дачыненні для усіх. Коли ви хочете поговорити про деталі, я готовий з ними про їх розмовляти хоч
крижу. Глядіть, от давайте тепер кришку більш спокійно, тому що проблема білоруської, ой, української політики на білоруському керунку. Це те, що я спробував донести некілька років запер. Це пірамідальна схема. Працювали завсюди з тим, хто на версі, з Лукашенком. Тобто ж Україна, на жаль, вона згубила у 10-12 році при Януковичі вплив на контраеліт і вплив на еліт. З переїзду багато яких фондів американських, європейських у Вільню. Гэта была беда. Якасць і ўзровень аналітыкі па Беларусі гэта была беда і ёсць беда пакуль што. Дзякаваць Богу зараз пачаўся іншы рух. Разуменне, што трэба працаваць, трэба шукаць у тым ліку альтэрнатывы Лукашэнка. Тобто ж немає ніяких ілюзій наконт таго, што Лукашэнка на белы пухнасты. Ёсць разуменне, што каб табе выстаяць перад другім раундам, таму што мірна дамова гэта будзе ўсяго толькі перадышка, табе трэба хутка аднавіцца. І ёсць разуменне, што трэба зачапіцца за контраэліты. І от тое, што з чаго я пачынаў на конт у тым ліку пані Ціхановскай. Калі яна хоча быць тым, хто супрацоўнічае з Україною, яна мусіць нешта прапанаваць. У чым канкрэтна можам супрацоўнічаць? Ёсць выхад на людзей, ёсць выхад на пэўны інфармацыйны ресурс, на пэўную групу. Окей, подумать, як это можна зробити разом. Раз, попросить щось навзамін собі. Два, це називається нормальна розмова. Тут можна казати, чи це у духу реальполітик, чи це у духу каштовності. Все одно як. Головне, що буде по виніку.
Олексій, у вас
є... Можливості, за хвилинку скончу. Коли є можливості зачепитися за регіональні еліти, а Білорусі буде трансформація системи свого самокерування. Україна буде це робити. Тому що регіональні еліти рано чи пізно вийдуть на національний рівень. Ці з диктатури, ці без диктатури, врешті-решт Лукашенка не вічно. Так зараз це розуміння потіху приходить. Так, дякувати Богу, що є інформація з різних криниць, скажімо так, по Білорусі, в Білорусі. Українські влади вучаться розбиратися в білоруській ситуації. Це позитив. То, що вони поки не мають повної картини, це негатив. То, що вони на сьогодні, на жаль, по 28 позиціях критично залежно від Білорусі, від білоруського імпорту, у тим ліку і товару подвойного призначення, це, на жаль, поки що негатив. То, що є програми, і фактично вже на стадії прийняття програми, які на протягу 2-3 років цю залежність знівелюють, це позитив. Але я прошу пробачення, коли ти кришку хворий, Ты можешь лекаваться, але разумеешь, что у тебя есть хвороба, лекаваться, как после очунять и быть устойливым. Это одно. Ты можешь лекаваться. А ты можешь сказать, а все пропало, пойти кинуться с моста. Чему Украина может идти кидаться с моста, образно кажучи?
Ну, а чему Европа повинна зараз быть объектом обтинания газу России, тому, что постачая Украине зброю, и нести за это экономичные выдатки, коли Украина не хочет нести экономичные выдатки сябровства с Лукашенком. Это риторичное питание. Я за то, что Европа повинна отмовиться от этой наркоты под назвой российский газ. Як мага худшей, Путин ей робит ласку, але полноформатное оттинание от энергокрыниц у момент сегодня на завтра приведет до рецессии.
Беленко, давайте так.
Я скончу, коли ласка. Европейской экономике это не треба. Але, коли Европа повинна, как бы, готова это робить, а Украина не готова это робить. Я готов разуметь, что есть разные позиции, что есть разный национальный интерес, что треба не идти закупать соляру для танков. Файн, окей. Только коли ласка, не гандлюйте по всем свете.
Вот теперь давайте разделим. Пытание украинской войны и Беларуси. Я не ведаю, ведаете вы тяне статистику, але товарозворот Беларуси с Европейским Союзом за 21 год вырос. Становча сальдо выросла. И темпы росту товарозвороту Беларуси и краину Европейского Союза большие 37% супра 21%, чем темпы росту товарозвороту Украины и Беларуси. Тому, когда мы разглядаем белорусский кейс, то давайте не ставьте в якости, скажем так, на одну поличку, что европейская политика некая адрозная от украинской. И там есть свои обмежевания, и там, когда мы уже говорим по белорусским кейсам. Пытание в том, что, на жаль, ни в Европе, ни в Украине не было разумения, как крутятся колы у Беларуси. На жаль, спроба вырешить пытание просто тиском в лоб, она привела до погоршения ситуации. На жаль. При этом и в Украине, и в краинах Европейского Союза протягивали гандлевать по важным для себя позициях с Лукашенко. Так, есть трагедия, скажем так, белорусских протестов. Есть забитые, есть богато людей с поломанным лёсом. Я разумею, это трагедия. Але есть, даруйте, коли ласка, конкретно война. Коли у тебя в доме 10% забивают за один день. Я разумею, что это так само трагедия. Это может быть для кого-то это одно.
Але вы, я спадзяюся, не збираетеся зараз перейти на математичное вымерение, что 100 забитых,
может 10 забитых. Ну, добра. Я не збираюсь. Я просто на кон того, что когда мы говорим про, умовно кажу, позицию до Беларуси, позиции Украины политичная до Беларуси, с пункта гречения росту товарозворота, с пункта гречения вымиральных речей, лишь бы, и она не отрознивалась от огульной картины по краинах Европейского Союза.
И кропка. Господарство, я думаю, что на этом мы сегодня поставим тот так само кропку, потому что я думаю, что эту спречку можно протягивать еще долго.
Не, ну слухайте, ну это вельми цікава размова. Я бы вчера, кажучи, еще посидел бы.
Ну, я думаю, что мы, может, потом до ЕЕ все-таки вернемся, коли ситуация уже изменится. Так что дякую вам, дякую Алексей, дякую Игорь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску «hate speech» – мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. Азначэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прынятай роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. і абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэння якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць». А ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплюататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі –
«Кулаку от колгасных ворот, круты поворот, не пускай злодзея до воза, а кулака до колхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
«Ад Пятлюры засталася толькі шкура».
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны кантроль, слова «балахоўцы» набыло неўтральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
«Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы! Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы!»
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – «атрута нацдэмакратызму». Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў – Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм.
Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога існавання.
Возьмемся за рукі, ворагі народа, шыльнымі шыхтамі станем перад катам. Тыя 30 срэбнікаў юдавай свабоды мы заменім хай адным вольнасць эдукатам.
Сярджук Сокалаў Воюш пра гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямецчыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся. Ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Мы два польскі шпіёны, Полі, ты Лёлі, Лёлі, ты Полі, запомніце нашу імя. Наше кишення, мапи ди рухи.
У наших кишенях нашити запал.
У наших кишенях фальшиві авіці.
У наших кишенях оси самоклейки.
Герої народного альбому «Болік і Льолік» тепер висміюють совєтську шпіономанію. Але тоді білорусам було не до сміху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што «пятая калёна» – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых «свядомых».
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это падняць в социальных сетях, в інтернеце – вперед, забастовки на границах. Но я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успею перебежать.
Свядомы чалавек гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове, але калі беларускае слова свядомы грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў. Традицію якої заклали сталіністи. З вами був Вінцюк Вячорка.